Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранное чтение из книги «Псалтирь» преподобного Ефрема Сирина, беседу нашего корреспондента Надежды Зотовой с Игорем Леоновым и Артемом Русских, участниками организации «Сообщество 77». Далее ответы на вопросы профессора Московской духовной академии Алексея Ильича Осипова. В цикле «Современная музыка в контексте христианской культуры» очерк Виталия Ярового о творчестве Арво Пярта. И в завершение нашей передачи «Литературная страница».
Псалтирь или богомысленные размышления, извлеченные из творений – святаго отца нашего Ефрема Сирианина и расположенное по порядку псалмов Давидовых. Псалом 133. Слышит или не слышит Бог молитвы, все во благо. Господь премудрый раздаятель, Он смотрит на пользу просящего, и как скоро видит, что просимое им вредно или, по крайней мере, бесполезно ему, не исполняет просимого и отказывает в мнимом благодеянии. Он выслушивает всякую молитву, и тот, чья молитва не исполняется, получает от Господа столько же спасительный дар, как и тот, чья молитва бывает исполнена. Приходит ли к благому нуждающийся или должник, и первому дает, и последнему прощает. Посему оба от дверей подателя отходят с дарами. Нуждающийся получает избавление от нужды, а должник — оставление долга. Всеми возможными способами Бог показывает, что Он милостивый податель, дарит нас Своею любовью и являет нам милосердие Свое, а потому и не отвечает ни на одну неправильную молитву, исполнение которой принесло бы нам смерть и погибель. Однако же в этом случае, отказывая в просимом, не оставляет нас без весьма полезного дара в том самом, что устраняет от нас вредное, отверзает уже нам дверь щедрот своих. Посему будь уверен, что всякое прошение, которое не бывает исполнено, несомненно вредно, а то прошение, которое услышано, полезно. Раздаятель праведен и благ, и не оставит твоих прошений неисполненными, потому что в благости его нет злобы и в правде его зависти.
Избранные главы из Псалтыри преподобного Ефрема Сирина читал Владимир Козичев. Запись предоставлена мультимедийной студией «Феофания».
В эфире программа «Благовещение».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире радио «Благовещение». У микрофона Надежда Зотова. Сегодня у нас в гостях участники общества 77. Представьтесь, пожалуйста, нашим радиослушателям.
Здравствуйте, меня зовут Игорь Ионов, и я один из людей, которые координируют деятельность движения общества 77.
Здравствуйте, меня зовут Русских Артем, я, соответственно, являюсь координатором по связям с общественностью общества 77.
Так Господь устроил, мы познакомились на благотворительном вечере сербской народной музыки Иваны Жиганы и косовские бажуры ансамбля детского. Народная песня. Можно сказать, вот эта акция, которая была связана напрямую с...
Союз русского и сербского народов.
Поэтому я вас видела, что называется, в деле. То есть, как вы организовывали, как, можно сказать, без преувеличения душу вкладывали в то, чтобы все получилось. Чтобы на хорошем уровне и с большой любовью были приняты эти дорогие гости. И Сербия, очень такие серьезные сверхзадачи были. И вечер получился прекрасным, мне кажется, потому что он был неформальным. Обстановка была семейная. Зал был переполнен, хоть он небольшой. И было много молодежи, было много представителей культуры. Тот же Никита Сергеевич Михалков, Николай Бурляев, Юрий Николаев. И вообще настолько приятная аудитория. Но самое главное, я вас видела... в той закулисной, можно сказать, работе, вот Артема особенно. Я заинтересовалась сразу, как вот доктрина, мы все знаем Ивана Ивановича Хлобыстина, и то, что он такой проект затеял, многие не понимают, в чем дело. Поэтому будет интересно, чтобы вы рассказали, что это такое, с какими целями вы объединились, какие у вас планы и что уже удалось сделать. Вот давайте по очереди. Значит, у нас Игорь, помимо всего прочего, вы еще какой-то деятельностью в Союзе русско-сербской дружбы занимаетесь.
Да, я помогаю Виталию Илюшкину в его деятельности этого союза. Виталий Илюшкин – это иконописец, который очень много лет занимается помощью.
Виталий, он же Роман.
Он в крещении Роман. А так Виталий, поэтому он периодически Романом представляется. Он очень много лет занимается помощью Сербии, помощью конкретно Косово. Отвозит туда гуманитарные грузы, причем тоннами отвозит. Ему МЧС выделяет специальное место, там его знают.
Мы с ним делали подробный материал. Вот расскажите о своей роли в этом всем.
Мы с ним, когда познакомились порядка нескольких месяцев назад, помогали ему собирать гуманитарный груз для Косово, помогали его сортировать для прохождения таможни, все это переписывали. И в дальнейшем мы решили помогать ему в его деятельности, в деятельности этого союза, в деятельности налаживания связей с Сербией, потому что этот союз русского и сербского народов, он международный будет. В данный момент Виталий улетел в Сербию, сейчас там будет у нас также собрание, которое как раз выведет союз с регионального уровня на международный.
Игорь, вы не один раз сказали «мы». «Мы» – это кто? Это доктрина 77?
Мы, общество 77, мы помогаем Виталию, потому что его деятельность, ну, в том числе, как мне кажется, она направлена во благо нашей страны, и, в принципе, мы должны помогать в Косово, им помогать-то особо некому там.
То есть за это время ничего не изменилось, и таких желающих помочь в России особо-то не появилось, несмотря на эти проблемы, которые там продолжают существовать?
Вы имеете в виду в Косово?
Ну да.
А там сложная достаточно ситуация, потому что если раньше там было порядка 200 тысяч албанцев и 2 миллиона сербов, то в данный момент все с точностью наоборот, сербов оттуда выживают, и там достаточно сложно с работой, там достаточно сложно просто жить.
Там военное положение, как резервация, насколько я понимаю.
Да. И Виталий туда ездит, отвозит не только гуманитарную помощь, но и пытается наладить контакт между администрацией Косово и какими-то административными органами в России, чтобы это все вышло на более высокий уровень, чтобы Россия помогала там как-то более конкретно, более...
Ну, масштабно, чтобы действительно обратить внимание на эту проблему. Игорь, Артем, вот скажите, пожалуйста, все-таки хочется начать тогда с того, что же такое доктрина 77, что вас так объединило? Вообще сначала вот хотелось бы узнать, кто вы по профессии, чем вы занимаетесь, что по велению сердца, помимо работы, у вас хватает сил, энергии заниматься такой активной общественной деятельностью, что тоже большая редкость в наше время.
Я являюсь предпринимателем, директором небольшого салона красоты. Вот, а с доктриной я посмотрел ее в интернете и как-то решил, это был для меня такой толчок, что не нужно сидеть, если что-то хочешь изменить в жизни вокруг себя, то нужно действовать.
То есть не ждать милости от природы,
все,
да?
Да, все правильно, не ждать милости от природы, потому что какие-то изменения, они могут начать происходить с малого. Мы в обществе 77 считаем, что эти изменения должны происходить не сверху, от тех, кто у нас в власти, а от нас, снизу. То есть начать с себя, со своего подъезда, со своего двора, района и так далее.
Замечательно. Правильная и вообще во всех отношениях точная позиция. Причем дело не только, наверное, в какой-то идейной борьбе, а, скорее всего, вот в каких-то таких серьезных добрых делах. Но сейчас еще нам Артемий скажет о себе.
Я, собственно, сам по профессии инженер, закончил МИФИ, специализируюсь на IT-технологиях и последние несколько лет работаю руководителем проекта. Сейчас вот работаю в одном из подразделений Росатома.
По доктрине, да?
Ну, подожди, а что в твоей работе? Ну, что самое главное? Это что, какие-то программы компьютерные, какие-то исследования? Что более конкретно?
Сейчас конкретно мы занимаемся внедрением отраслевой системы документооборота там, на 150 предприятиях отрасли. То есть это именно внедрение информационных систем, разработка, внедрение.
С компьютерами, да. Связано?
Ну, на самом деле, в данной ситуации больше управления, чем компьютерщик. То есть, ну, подавляющее, там, порядка 80-90% времени, это именно организация самого процесса, организация проекта как такового и постановка задач и достижение целей.
Ну, то, что есть организаторские способности, это мы уже увидели в деле. Что тебя задело в доктрине и что тебя привлекло?
На самом деле, достаточно интересно все это складывалось, потому что в некотором смысле я случайно попал на выступление Ахвабыстина, которое было в Лужниках, и, скажем так, проникся этими идеями, проникся именно идеей того, что, по большому счету, в последнее время жизнь стала гораздо более спокойной у людей, то есть гораздо более сытой. И появился запрос уже нового уровня у людей на какие-то перемены, на какое-то уважение к себе. И там очень интересно раскладывается именно тот момент, когда уважение к человеку складывается из его уважения к другим людям, из того, как он меняет мир вокруг себя, как он начинает с себя прежде всего, да?
Как он говорил об аристократизме в таком, может быть, интеллектуальном,
я не знаю. Это именно в интеллектуальном плане, то есть это другая точка мировоззрения, да? Это не общество потребления, да, когда только брать, а наоборот, основополагающей мыслью доктрины является то, что надо больше отдавать людям. Больше отдавать, и через это, скажем так, сейчас очень у многих людей появился запрос на то, чтобы принять какое-то участие в жизни общества. И когда человек занимается какими-то благими делами, там, помогает благотворительностью или жертвует на что-то деньги, или помогает там как-то организационно, там, ну, элементарно даже там, у нас вот наши соратники, они ездят в Химки уже там третью неделю, по-моему, помогают в устройстве территории около храма.
Обустраивают, да?
Обустраивают, да. Это тоже очень важно.
Ребята, вот мне что интересно, у многих, особенно у молодежи, всегда же существует энергетический запас такой, хочется что-то делать. Уже действительно надоела болтовня. Хочется дела. Но почему именно вот здесь вас задело так за живое, что вы решили действительно что-то предпринимать конкретное? Вот раньше вот от других, вот, допустим, политических деятелей или каких-то представителей культуры вас так не захватывало? Вы ничего не слышали такого, что отзывалось у вас в сердце? Почему именно вот здесь такой щелчок произошел? Или личность самого человека так повлияла? Или все вместе?
Вы знаете, я не могу сказать, что повлияла именно личность человека, потому что для меня важнее была та информация, которую я услышал.
А ведь она в такой форме, между прочим, подачи, что совсем не все смогли за этой яркостью, такой фонтанирующей, разглядеть суть. У многих было такое заранее отторжение, а вы-то как раз смогли вникнуть. Что этому способствовало?
Не знаю, я как-то не смотрел на всю эту форму, потому что для меня важнее содержание было.
Вы там оказались тоже в Лужниках или вы посмотрели в интернете?
Нет, я смотрел в интернете где-то дня через два после Лужников.
Ну, все-таки момент влияния личности должен был быть. Если ты к нему относишься, а Иван Иванович бывает некоторым раздражительным, если ты отрицательно относишься, ты даже не захочешь и вникать, нередко так бывает.
Я не так много о нем знал до того, как я посмотрел его выступление.
То есть ни фильмы с ним вы не смотрели?
Смотрел его фильмы, он мне нравился как актер, как режиссер каких-то вещей, но я не был знаком с его личностью, вот именно на уровне жизни, то есть что он делает, как он относится к чему-то. Более близко я начал узнать о нем уже после доктрины, читать его высказывания, как он видит дальнейшее развитие страны, как он видит то, что происходит сейчас в стране.
Ну вот чувство доверия к нему уже есть, раз вот так вот все-таки пошли за его программы?
Да, чувство доверия есть, но оно основано все-таки на том, что те слова, которые он говорит, они правильные и нашли отклик в душе. Я думаю, доверие основано именно на той информации, которая...
Совпало, наверное, с какими-то внутренними убеждениями и пожеланиями.
Да, да, тем более, что до Лужников я никогда активно не участвовал ни в каких общественных движениях или организациях, не особо интересовался политикой, но выступление Ивана Ивановича меня сподвигло на какие-то действия.
Причем в чистом виде политика это не назовешь. Тут шире как-то даже получается. Конечно. Теперь вы, Артемий, скажите свое отношение.
Ну, у меня несколько иная точка зрения. То есть, на мой взгляд, здесь даже вопрос был первоначально не веры, да, что поверив в человека, в его идеи, а одним из первоначальных шагов было то, что не было кризиса доверия к человеку. То есть, если мы возьмем там каких-то наших общественных деятелей, либо политических деятелей, так или иначе к ним доверие минимум. Потому что, ну, всем известно, что политики врут.
Да, говорят, вот по поводу слов-то, вот мы всегда знаем, мы еще с давних времен всю землю крестьянам, ну, понятно, да. А потом, получается, за словами ничего не стоит. И большинство же политиков говорят нередко разумные с виду вещи. Тот же господин Жириновский иногда озвучивает наперед, правда, превращает уже потом в спехотворность даже хорошие высокие идеи. То есть, все-таки доверие к личности у вас было?
Наоборот, не было недоверия к личности, которые вызывают политики, да, как таковые. И опять
а
же...
не вызывало недоверие то, что у некоторых вызывает, что вот был священником, а отошел от дел?
Здесь у каждого свой путь. То есть, это как и служение, как быть священником или не быть священником, на мой взгляд, человек принимает для себя лично в своем...
Глубоко внутреннее, личное дело.
И те идеи, которые он излагает, это тоже своего рода служение народу. Ну, уже не в храме православном, а больше публичной, то есть больше публичной личности, именно вот как аристократической. А второй момент, то, что изначально, вот если посмотреть это выступление, он ничего не обещал людям. Он изначально говорил о том, что задача вот этого мероприятия в Лужниках – это пробудить таких вот, как Игорь, таких, как я, к тому, чтобы начать менять мир вокруг себя. И когда их станет достаточное количество, они смогут изменить всю ситуацию. То есть именно эволюционный путь. Когда люди, начиная с малого, добиваются большего. И вот это очень важно. И вот это привлекло многих людей на самом деле. И очень много сторонников.
Именно молодых, молодежи все-таки. Ну как, из среднего возраста, да?
Основная, конечно, часть это вот молодые и там до 40, да, там, грубо говоря, от 20 там студенты совсем молодые до 40 лет. По большей части это люди, которые уже как-то состоялись в жизни, то есть у них есть какие-то свои личные достижения, они добились каких-то там своих карьерных амбиций, там в бизнесе каких-то успехов добились. И у них уже сформировалось ожидание от того, что они хотят сделать что-то большее не только для себя, но и для людей, которые вокруг них. Они-то, может быть, там неделю назад не знали-то еще толком, да, то есть не видели, никогда не слышали. И это очень важно. Важно, когда люди начинают смотреть, грубо говоря, чуть дальше своего носа. И видеть в том, что там какой-то старушке у метро тоже нужна помощь. Или детям, которые там остались без попечительства, родителям там, в детских домах, в тех же самых, им тоже нужна помощь. Везде государство не сможет присутствовать. Никогда. То есть это еще и там, в царское время были меценаты. И Россия была славна своими традициями. Меценатов и благотворителей, и тот же самый Третьяков, там очень многие люди, там Терещенко на Украине. И это очень важно, что есть люди консервативных взглядов, которые видят себя в помощи другим людям. И очень важно, когда люди помогают друг другу, там, как-то координируют свои усилия.
Вот самое главное – соорганизоваться, самое трудное. Здесь объединились вокруг вот такого призыва, программы, и что вы увидели? Как вас много вообще? Как вы смогли соорганизоваться? Сколько вас и в других городах, может быть?
Процесс самоорганизации, он, конечно, достаточно сложный, он длительный, по той причине, что мы это все делаем без какого-либо финансирования, без каких-либо спонсоров, исключительно на своей собственной инициативе. А, естественно, мы есть не только в Москве, мы есть в очень большом количестве городов, сторонники, которые также проводят какие-то акции, мероприятия, стараются, так же, как мы здесь, в Москве, показать, что можно своими действиями что-то изменить вокруг. Очень активные у нас ребята в Сыктывкаре, в Ухте, в Петербурге, Перми, ну, очень много городов.
И сколько вас получается? Вот вы можете хотя бы приблизительно сказать?
Получается, у нас достаточно большое количество людей, которые поддерживают доктрину, но поддерживают только вот на словах, сидя дома. Тех, кто активные, тех, кто не просто сочувствующие, а идут и что-то делают, их, как и обычно, как и везде, не так много.
Всегда закваска должна быть по качеству.
Но самое главное, что сейчас уже можно сказать, что сформировался костяк организации, ядро организации, то есть люди, которые пришли не за карьерным ростом, не за деньгами, а пришли за счет того, что поверили в идею Ивана Ивановича. И поэтому уже на основе этого ядра, на основе этих людей можно будет развивать в дальнейшем и более масштабно на всю страну. И надеюсь, что к нам присоединится как можно больше людей.
Ну, вот в Москве во сколько хоть приблизительно?
В Москве в общей сложности это порядка 70-ков, около сотни.
Ну, активных как раз.
Ну, активистов чуть меньше на самом деле, активистов пара десятков, то есть это люди, которые практически во всех там мероприятиях, которые мы организуем, в акциях участвуют. Ну, и есть вот это вот определенное количество людей, которые как-то помогают, но активно по разным причинам либо не могут, либо не имеют возможности принимать участие в каких-то активных действиях. Будем надеяться, что со временем количество сторонников будет приумножаться и все будет развиваться.
Я хочу сказать, что вот эта цифра около сотни, она взята нами на основе тех людей, которые подписаны на СМС-рассылку от нас. То есть это то количество, которое получает от нас СМС о том, что будет дальше, какие акции будут дальше, куда мы едем на выходные, помогать в церковь Химки или помогать в детский дом в Лобне. А те уже, кто не подписан на эту СМС, они тоже есть, но не все нас знают. Не все знают, что вот мы существуем, и к нам можно прийти и с нами что-то вместе создавать.
Затеять, да. А вот почему нельзя через интернет как бы это все организовать?
В интернете на самом деле есть ряд групп присутствующих в соцсетях, есть определенные интернет-порталы, но есть особенность психологии, да, интернет-аудитории. Большинство интернет-аудитории так интернет-аудитории и остается.
Да, виртуальность их больше устраивает, чем реальность, да?
Да, то есть на самом деле это тоже поступок своего рода. Встать из-за компьютера, перестать что-то говорить, там кого-то ругать в интернете и пойти что-то сделать. И не все сразу готовы это делать. Поэтому в интернете у нас в общей сложности, по-моему, несколько тысяч подписчиков на... Вот именно на московском сегменте. Естественно, сегментов по регионам их еще больше. То есть там есть всякие специализированные профайлы там Ивана Ивановича и самой доктрины, там еще больше. Но вот именно в нашем, это, если мне память не изменяет, там последняя цифра была порядка 5000 подписчиков.
Вы прослушали первую часть интервью с участниками общества 77 Игорем Леоновым и Артемом Русских. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.
эфире программа «Благовещение».
Ответ на вопросы. Говорит профессор Московской духовной академии Алексей Ильич Осипов.
Если до революции в России все были верующие, почему же она совершилась? Были ли гонения на русскую церковь до революции? Почему наши цари не давали возможности провести церковный собор и избрать патриарха?
Христианская вера – это есть христианская жизнь. Нет христианской жизни – значит, это христианская вера. Вот это очень важно понять. Православие – это не просто там правильная вера в смысле правильные догматы. Вы понимаете, в чем дело? Это правильная жизнь. Вот, оказывается, что такое православие. Так вот, я вам скажу, что уже в XVI веке, даже, я бы сказал, раньше, даже в конце XV века, уже началась определенная деградация христианской жизни. Знаете, что к концу, например, XV века, вам просто один пример, к концу XV века, церковь владела третью всей государственной территории. К 1590 году, это конец XVI века, например, Троица Сергия Лавра только, владела 200 селами, что-то в 40 уездах страны. Только просто в качестве примера я привожу. Вы понимаете, что это такое? Понимаете? Монастырь, отречение от мира. И вдруг 200 сел. Причем, что такое 200 сел? Вы понимаете, что это такое? Там монах должен спорить с крестьянами. Давайте то-то, то-то, то-то. Не рубите монастырские леса, не ловите рыбу в монастырских прудах, не косите монастырские там, что-то платите и так далее. Какой ужас! Вы понимаете, какой это ужас? Какое отношение к монастырю имеет? Это ужас. Этот ужас начался уже в конце 15 века, во второй половине, когда преподобный Нил Сорский на соборе 1503 года выступил с яркой речью о том, что монахи не должны иметь ничего лишнего, кроме только того, чтобы знать, что вот есть и во что одеться, и все. Никаких имений, никакого лишнего имущества, никаких драгоценностей, никаких дорогих украшений. Вы слышите? Преподобный Нил Сорский выступил на соборе русской церкви. Вы знаете, как ему досталось на орехи? Ой-ой-ой. Уже собор выступил против него. И среди этих соборян, кстати, выделялся голос впоследствии канонизированного преподобного Иосифа Волоцкого. Вот этот процесс стяжания, это было ужасное. Феофан Грек преподобный пишет целое апологетическое сочинение в диалоге, например, Ктимона с Актимоном. Ктимон – это стяжание, имущество, где он защищает нестяжательство. Монастыри должны быть нестяжательными. Увы, беда, никто не вслушал. Поэтому вы говорите, что Россия была верующей. Монашество – это оплот, понимаете? Это средоточие, это закваска, если хотите. И если вдруг закваска становится не очень-то хорошей, что же ожидать тогда от всего теста церкви? А синодальный период, начиная с Петра, вообще нанес страшный удар по церкви. Павел I вообще сошел с ума, объявил себя главой церкви. Вы слышите? Мирянин, вопреки решительным постановлениям Вселенских соборов, мирянин не смеет господствовать над епископами. За это анафема, он себя объявляет, этот гроссмейстер Мальтийского ордена Павел I, объявляется главой церкви. Знаете, что такое творится? И дальше ни один из последующих императоров не снял с себя этого позора. Другого слова сказать нельзя. Когда к Николаю II обратились по этому вопросу, о соборе вы говорите, и избрание патриарха, так, то он предложил себя патриархом. И когда синодалы не приняли этого, он с гневом ушел и не позволил собраться по местному собору Русской Церкви. Собор был создан только после его отречения. Вот ведь вещи какие. Поэтому вы говорите, что вся верующая была Россия. Только вы почитайте, что пишут самые выдающиеся святые люди России о состоянии Церкви. Почитайте Игнатия Брянчанинова, что он пишет, он, великолепный его знаток монашества. Знаете, что он пишет о монашестве? Оно подобно огромному зеленеющему древу, но которое полностью изнутри сгнило. Первая же буря свалит его. Феофан Затворник пишет, еще одно-два поколения, и нашего православия не будет. Так он оценивал состояние. Это 19 век. Что вы? А когда Николай II издал эти манифесты о свободе религиозной и свободе слова, что началось? Что? Это ужас начался. Помои и грязь, какая только была, вся выливалась на церковь и на трон. Страшная атеистическая пропаганда, антицерковная. Митрополит Вениамин Федченков, почитайте, очень интересная книга «На рубеже эпох». Он же прямо пишет в академии, он же кончал Московскую духовную академию, и он прямо пишет, мы скорее были фомистами. Он говорит о Фома Аквинске, это был самый знаменитый католический богослов XIII века. Он говорит, мы скорее были фомистами, нежели учениками восточных святых отцов. Рассказывает случай, какой-то очень симпатичный молодой преподаватель у них был, великолепный, его студенты любили, и вот он однажды заболел. Так? И они пошли его навещать. Пришли к нему, он угощает их чаем. И что произошло? Вдруг этот молодой преподаватель стал так говорить, что они увидели, что он верующий. Они невольно воскликнули, так вы что, верите в Бога? Вы слышите? Были поражены, что преподаватель Московской духовной академии верит в Бога. Так были настроены студенты. Вы не подумайте, что все профессора были безбожниками, атеистами. Речь не об этом. Он пишет о настроении студентов. В первых рядах революционеров часто можно было видеть кого? Семинаристов. Вы говорите, верующие. Именно вера, видите, в каком находилось состоянии. И причин к этому было очень много. К такому оскудению веры. Именно вот по этой причине и совершилось революция. И сейчас, если мы будем то же самое, будем внешне только украшать церкви и делать, и если не обратим внимания на внутреннюю сторону, то же самое и произойдет. Революция может быть гораздо более худшая, чем 17-го года. Я не сомневаюсь в этом.
Вопросы и ответы. Отвечал профессор Московской духовной академии Алексей Ильич Осипов.
В эфире программа «Благовещение».
У микрофона Виталий Яровой. Здравствуйте. Мы продолжаем знакомство с Литанией, написанной православным композитором Арво Пяртом на текст 24 молитв святителя Иоанна Златоустова на всякий час дня и ночи для группы солистов и инструментального состава. В предыдущей передаче мы прослушали 12 дневных молитв, и там же я говорил о том, что эти моления, написанные монашествующим, поются не от его имени, но как бы от всего молящегося этими молитвами церковного мира. Но дело здесь не ограничивается молящимися голосами. Помимо их присутствует и оркестр, вернее, небольшая инструментальная группа. Интересно бы знать, какова ее функция в идейном замысле композитора. Может быть, инструментальная часть должна обозначать здесь ход мимо текущего времени, ведь даже под заголовке молитв святителя Иоанна, часы, в которые они читаются, именно здесь, приблизительно с середины, при пении ночных часов, которые мы сегодня будем слушать, ход времени становится все ощутимый, да, кстати, и разнообразней. То оно грозит, то петляет, то разветвляется. И все более и более существенную роль по мере продвижения к финалу играет сопровождающий пение молящихся оркестр. В финале же время, кажется, исчезает с растворяющимся в вечности одиноким, в глубине умолкающим голосом. Но прежде чем прослушать целиком 12 ночных молитв, тем, кто не знает или плохо знает английский язык, я бы посоветовал взять русский молитвослов и следить по нему за ходом произведения. Для того, чтобы оценить точность смысловых нюансировок. Внимание же знающих язык, но для которых по причине не очень высокого качества звучания слова не будут слышны, предлагаю отмечать начало и конец молитв по удару колокола, которым, как правило, предваряется начало каждой из них. А теперь послушаем все молитвы, не прерываясь на комментарий. Прежде чем перейти к финалу, хотелось бы обратить внимание на еще одну особенность композиции. Душевные бури, время от времени возникающие в пении молящихся и все более нарастающие к финалу, предваряют в начале такты оркестра. А первые и последние молитвы образуют как бы кольцо, внутри которого утешаются борющие молящих страсти, врывающиеся в молитву на всем протяжении произведения. В предыдущей передаче я уже говорил об интонационном строе этих молитв. Сейчас повторяю это еще раз и обращаю внимание, насколько тонко разработана в этом плане нюансировка. Например, весьма мужественно звучит молитва 10, 11 трогательно просяще и, наконец, пафосно 12. Но на этом произведение не кончается. Далее вступает в свои законные права, столь обычная для пиартовских финалов тишина. Земная предшественница всеобъемлющей, божественной тишины, доступной, наверное, только святым. Итак, слушаем финал. На этом мы закончим сегодняшний эфир. Однако ввиду того, что это первый опыт такого рода, я попросил бы высказать ваше мнение по поводу этой передачи для того, чтобы, руководствуясь вашим принятием или непринятием подобного рода передач, знал бы, насколько уместен их дальнейший выпуск в эфир.
В эфире программа «Благовещение».
И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Екатерина Краснобаева.
Иван Сергеевич Шмелев. «Светлая страница». Памяти отца посвящаю. Как будто еще недавно было все это. Огороды с грядками сизой капусты, шумные стаи ворон, густой лесок спаржи. Да, когда имеешь вершков 20 росту, и спаржевая посадка кажется лесом. В этих привольных местах мы с Васькой проводили очень хорошие часы, поедая столбунцы и стебельки горьковатой свербанки, благословляя судьбу, пославшую нам такую чудесную рощу, и где же? в городе. Да, еще не так давно в Москве бок о бок с громыхающей мостовой существовало заманчивой тишиной и привольем царство. И мне и Ваське казалось, что только вороны, да мы и знаем прелести этого открытого нами уголка. Нами? Нет. Я никогда не мог уступить первенство, хотя мой приятель уверял, ссылаясь на драпы мальчишку из кузницы, что он и раньше знал огороды и даже собирал там старые гвозди. Конечно, он прихвастнул. Я отлично помню его выпученные глаза, когда он впервые взглянул на красный дом без окон и поднял гнилые доски неведомого колодца. Ну, пусть. Пусть и ему принадлежит немножко чести открытия. Он стоит того. Теперь, лет 25 спустя, видны только осколки этого заманчивого мира. Проходя со стороны Замоскворечья к Крымскому мосту, я и теперь еще вижу по обе стороны улицы, выкрашенные в красную краску перила. Они все те же, только стали как будто пониже. По левой стороне они еще выполняют свое назначение, охраняя зевак, особенно по ночам, ибо тротуар круто обрывается за ними, сбегает откос, и внизу тянутся огороды. Но с правой стороны огороды засыпаны, и теперь на пустом пространстве нового квартала скоро вытянутся вдоль улицы дома. А когда-то именно здесь лежало наше зачарованное царство. Мы пропадали в зарослях лопуха, крапивы, иконского щавеля, разыскивая просвирки и сладкий дудочник. Вешним воскресным утром нежились мы среди золотого моря крупного одуванчика, во все щеки дуя в пескливые трубочки, которые Васька ловко умел мастерить из пустых стебельков. Следили, как воробьи путались в пушистых ветвях спаржи, как вороны и галочки разрывали мусорные кучи. Летними вечерами наблюдали мы с пугливым вниманием, как подозрительные фигуры сползали с откоса на огороды и что-то искали с фонариками на грядках. Васька уверял, что это жулики закапывают клад или отыскивают уже зарытый. Но скоро оказалось, что это мирные рыболовы собирают выползков, крупных червей, выбирающихся к ночи на грядки. Много хорошего было в этих местах, но самым замечательным было большое деревянное здание, выкрашенное в красную краску. Оно стояло в укромном местечке, в конце огородов. За ним возвышалась насыпь, защищавшая огороды от разливов реки весной. Засыпали огороды, и пропало навеки то памятное красное здание. Да, памятное. Там жил Кривой. Там, в веяных сумерках, доживали печальные дни свои четыре необыкновенные лошади. Там был черный провал вглубь земли, скрипучие огромные колеса и громыхающие цепи. Нет, уж лучше буду рассказывать по порядку. Мне едва перешло за 7 лет. Помню яркое утро апреля, первые свежие листочки черной смородины в нашем саду и веселый гомон вылетающих из курятника кур. Помню золотистые клубы пыли из-под метлы дворника Гриши и далекие облачка в голубом небе. Отписав палочки и штришки, я вырвался в сад, запасся горсточкой свежих листочков и забрался на крышу беседки. Лежал на горячем железе на солнышке, жевал смородинку и прислушивался, как по ближним дворам играла шарманка, мурлыкал песенку «Штукатур» на нашем дворе, и знакомый мороженщик сладко выкрикивал «Морожено! Хорошее!» С нетерпением поджидал Ваську. Это был мой первый, что называется, закадычный друг, сын сапожника Прохора из подвального этажа. Звали его еще Клейменом за большое пятно ожога на лбу. Он был года на два старше меня, играл в батьки с левой руки и ничего не боялся. Без сапог и картуза он мог сбегать через всю Москву за голубями на какую-то трубу, где, как он рассказывал, и трубы-то никакой не было, а просто продавали на рынке голубей и собак. Он ловко умел чикать змеи, шнырять по крышам и чердакам и из мусорных куч добывать кости и гвозди на покупку мороженого. Я его считал очень могущественным. Итак, я поджидал Ваську. Но до обеда он вряд ли вырвется. Прохор с поста приставил его к делу сучить дратву, и Васька с горечью сообщил мне: «Теперь капут. Отец меня пришпандорил». На пожарной каланче через улицу ударил тревожный колокол. Пожар! С крыши беседки я видел, как подымали большие черные шары, три шара с промежутком внизу, в нашей части. Если бы был Васька! По улице уже бежали мальчишки, мастеровые гремели по крышам, вылезая из окон чердаков, пекаря с засученными рукавами уже торчали на заборе. «Где пожар? У Крымского моста?» Крымского моста я не знал, но знал, что совсем недалеко от нас находятся крымские бани, куда я ходил по субботам. Должно быть, и мост где-нибудь там. Я уже слышал, как громыхали пожарные и бойко звенели колокольчики. «Едут! Едут! Нет лучше серых!» Чувство гордости, что это наша, самая лучшая часть, вздрагивает в груди. Серые в яблоках. Только наша часть имеет таких лошадей. Как они мчатся, доставая мордами передние копыта и круто выворачивая шеи. И я кричу вместе со всеми: «Не выдавай, серые!» И сами пожарные, кажется, мне гордятся и задирают головы. А толстый брандмейстер в черном сюртуке с белыми пуговицами, стоя на подножке, храбро показывает пальцем вперед.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.